Глава 12. Гутцер. 69 градусов 37 минут 42 секунды северной широты, 98 градусов 41 минута западной долготы. Кинг Уильям. 24 мая, 3 июня 1847 года. Отряд лейтенанта Гора прибыл к каменной пирамиде сэра Джеймса Росса на берегу Кинг Уильяма поздно вечером 28 мая после пятидневного тяжелого похода по замерзшему морю. Хорошая новость, обнаруженная лишь на самом подходе к острову, заключалась в том, что неподалеку от берега на льду разливались широкие озерца пресной, пригодной для питья воды. Плохая новость заключалась в том, что образовались они преимущественно в результате слабого таяния почти сплошной цепи айсбергов, высотой до сотни футов и более, вынесенных течением на отмели и берег, и теперь стоявших подобием белой зубчатой крепостной стены, тянувшейся в одну и другую сторону, насколько хватало глаз. Другая, плохая новость, заключалась в том, что людям потребовался почти целый день, чтобы преодолеть эту преграду, причем пришлось оставить часть меховых одеял, топлива и провианта на морском льду, чтобы облегчить сани. Вдобавок к упомянутым неприятностям, несколько банок консервированных супов и свинины, открытых на привале на льду, оказались испорченными, и их пришлось выбросить, вследствие чего на обратный путь у них осталось провианта меньше, чем на 5 дней, если исходить из предположения, что все остальные банки не испорчены. И в довершение ко всем прочим плохим новостям, выяснилось, что даже здесь, у самой суши, толщина льда по-прежнему составляет 7 футов. Самая плохая новость, по крайней мере для Гутцера, заключалась в том, что полуостров, или остров, как они узнали впоследствии, Кинг Уильям, стал для него самым жестоким разочарованием в жизни. Расположенные севернее острова Девон и Бичи были открыты всем ветрам, неблагоприятные для обитания животных даже в лучшее время года и лишены растительности, если не считать лишайников и низкорослых кустарников. Но они представлялись истинным райским садом в сравнении с Кинг Уильямом. Бичи мог похвастаться своими пустошами, наносами песка и земли, впечатляющими скалами и подобием отлогого каменистого берега. Ничего подобного на Кинг Уильяме не было. Спустя полчаса после перехода через гряду айсбергов, Гутцер все еще не понимал, находится он на суше или нет. Он приготовился отметить столь важное событие вместе с остальными, ибо впервые за год с лишним они должны были ступить ногой на землю, но морской лед за айсбергами сменился нагромождениями припайного, и определить, где кончается припай и начинается берег, представлялось невозможным. Повсюду вокруг был лед, снег, и снова лед, и снова снег. Наконец они достигли открытого всем ветрам, свободного от снега участка берега, и Гутцер и несколько матросов упали на гальку на четвереньки, словно вознося благодарение небу, но даже здесь округлые, насквозь промерзшие камешки казались тверже булыжника лондонских мостовых и в 10 раз холоднее, и холод этот проникал сквозь штаны и шерстяные подштаники, прикрывавшие колени, в самые кости и проникал сквозь толстые рукавицы в ладони и пальцы, словно безмолвное приглашение в скованные льдом круги ада далеко внизу. Еще 4 часа у них ушло на поиски пирамиды Росса. Раньше лейтенант Гор сказал всем, что груду камней высотой предположительно 6 футов на Виктори-Пойнт или поблизости от него будет легко найти. Но на этом незащищенном от ветра мысе груды льда часто имели высоту 6 футов и более, а крепкие ветра давно сдули с пирамиды верхние камни, что помельче. Небо в конце мая никогда не темнело полностью, но в тусклом сумеречном свете все вокруг казалось лишенным объема и полагаться на глазомер не приходилось. В полумраке выделялись одни лишь медведи, и то единственно благодаря движению. С полдюжины голодных любопытных зверей следовали за ними целый день, то приближаясь, то отставая. Помимо этих неуклюжих, развалисто ступающих животных, изредка попадавших в поле зрения, Все вокруг терялось в тусклом серо-белом свечении. Сирак, на глаз маячивший в полумиле впереди и возвышавшийся на 50 футов, на деле находился всего в 20 ярдах и имел высоту 2 фута. Клочок голой каменистой земли в сотни футов от них в действительности оказался в целой миле, далеко на открытом ветрам мысе. Но в конце концов они нашли пирамиду в 10 без малого вечера по все еще тикающему хронометру Гутсера. Все мужчины настолько уморились, что руки у них бессильно болтались, как у любимых приматов Дарвина. По причине крайней усталости никто не разговаривал, сани они оставили в полумиле к северу, где впервые ступили на берег. Гор достал первое из двух посланий. Он снял с оригинала копию, чтобы спрятать на берегу южнее, согласно распоряжениям сэра Джона, поставил в нем дату и нацарапал свою подпись. То же самое сделал второй помощник капитана Чарльз Дево. Они свернули лист бумаги в трубку, положили в один из двух медных герметичных цилиндров, взятых в поход, и опустили цилиндр в середину полой пирамиды, после чего установили на место камни, которые предварительно вынули, чтобы получить доступ к тайнику.
«Ну что ж», — сказал Гор, — «дело сделано».
Вскоре после того, как они дотащились до саней, чтобы приготовить полночный ужин, разразилась буря. Дабы облегчить сани при переходе через гряду айсбергов, они оставили тяжелое одеяло из волчьих шкур, парусиновые подстилки и большую часть консервированных продуктов в укрытии на морском льду. Они рассудили, что поскольку пища находится в запаянных жестяных банках, она не привлечет белых медведей, вечно вынюхивающих поживу, а даже если и привлечет, звери не смогут вскрыть банки. Они рассчитывали продержаться на острове 2 дня на урезанном пайке. Плюс любая дичь, которую они сумеют подстрелить, разумеется, но при столкновении с суровой реальностью острова надежда эта начала угасать. И спать всем скопом в палатке. Дево, руководивший приготовлением ужина, достал патентованный набор продуктов из специальной тары, представлявшей собой несколько хитроумно вставленных одна в другую плетеных корзин. Но 3 из 4 банок, выбранных для первого ужина на суше, оказались испорченными. Таким образом, у них осталось лишь по полпорции вчерашней соленой свинины на каждого. Свинину мужчины любили, поскольку она очень жирная, но такого количества явно не хватало, чтобы утолить голод после столь трудного дня. И последняя неиспорченная банка с этикеткой «Превосходный наваристый черепаховый бульон», который они терпеть не могли, по опыту зная, что бульон не превосходный, не наваристый, да и вряд ли черепаховый. Доктор Макдональд с террора последние 1,5 года, со времени смерти Торрингтона у острова Бичи, буквально помешался на качестве консервированных продуктов и при участии других врачей постоянно экспериментировал, пытаясь найти наилучшую диету, предотвращающую развитие цинги, и от старшего годами врача Гутсер узнал, что некий Стивен Голднер, поставщик из Хаундича, добившийся заключения контракта с экспедицией благодаря чрезвычайно низким запрошенным ценам, почти наверняка обманул британское правительство и службу географических исследований при военно-морском флоте Британии, поставив некачественные, а возможно и опасные для жизни, пищевые продукты. Мужчины разразились проклятиями, узнав, что содержимое банок протухло. «Успокойтесь, ребята», — сказал лейтенант Гор, пару минут не пресекавший поток матросских ругательств, чтобы дать людям выпустить пар. «Что вы скажете, если сейчас мы начнем открывать одну за другой банки из завтрашнего рациона, пока не найдем достаточно неиспорченной пищи, чтобы насытиться, и просто примем решение вернуться к нашему складу на льду завтра к ужину, даже если таковой состоится в полночь?» Все дружным хором выразили согласие с поступившим предложением. 2 из следующих 4 банок оказались нормальными. В одной содержалась странная постная ирландская рагу, которая в лучших обстоятельствах едва ли сочли бы съедобным, а в другой некая смесь с аппетитным названием «бычьи щечки с овощами», относительно которой мужчины сошлись во мнении, что мясные ингредиенты взяты из дубильной мастерской, а овощи из заброшенного овощехранилища. Однако это было лучше, чем ничего. Но когда они поставили палатку, раскатали в ней спальные мешки, разогрели пищу на спиртовке и разобрали горячие металлические миски с едой, засверкали молнии. Первая ударила в землю меньше, чем в 50 футах от них, заставив всех разом подпрыгнуть и просыпать из мисок свои бычьи щечки с овощами и рагу. Второй удар пришелся еще ближе. Они бросились к палатке. Молнии, одна за другой, с оглушительным треском ударяли в землю вокруг подобием артиллерийских снарядов. Едва они успели забиться в коричневую брезентовую палатку, 8 мужчин в укрытии, рассчитанном на 4 человек с легким снаряжением, как матрос Бобби Терриер взглянул на металлические шесты палаточного каркаса и со словами «Ох, твою мать!» рванулся к выходу. Снаружи шел град величиной с крикетный мяч, высекая из льда осколки, взлетавшие на добрых 30 футов. Полночные арктические сумерки озарялись молниями столь часто, что они накладывались друг на друга, и небо сверкало ослепительными вспышками, оставлявшими черные пятна остаточных изображений на сетчатке глаза.